Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну вот, сейчас уже прошли несколько недель по Пасхе. Мы уже не говорим «Христос воскресе», хотя преподобный Серафим Саровский всегда встречал каждого, кто к нему приходил: «Христос воскресе, душа моя».
Да, видимо, состояние воскресшего Христа – это именно состояние сердца. Это вот, с одной стороны, календарное время, угу. Да, церковного, время ну, церковного да. календаря.
На Вознесение.
Но когда человек вот уже в таком состоянии находится, в постоянном состоянии, в предстоянии пред Богом, исповедование его, то вот именно такое приветствие, обращение «Христос воскресе» – это действительно не только слова, да, это именно вот…
Состояние духа.
Да, да, то есть это и исповедование.
Ну что ж, мы вот будем сегодня с вами такую тему изучать, как правильно понимать слова Христовы, поклонение Богу, духом и истиною. Архиепископ Аверкий Таушев пишет, что в пятую неделю по Пасхе церковь вспоминает замечательную беседу Христа Спасителя с женой самарянкой. Нам не грех ее тоже вспомнить. Наоборот, мы должны это часто-часто вспоминать, поскольку много-много глубоких возвышенных мыслей содержится в этой беседе. Здесь мы находим учение о всеоживляющей благодати Духа Святого под прекрасным образом воды живой, текущей в жизнь вечную. Здесь Господь наставляет нас, какой должна быть истинная молитва. Здесь же Он явно и открыто засвидетельствовал о Своем божественном посланничестве, о том, что Он и есть тот самый Мессия Христос, о приходе которого в мир было предвозвещено Богом в Ветхом Завете. Вековечная распря между иудеями и самарянами, которые слишком внешне понимали богопочитание, постоянно спорили о том, где правильнее поклоняться Богу – в Иерусалимском храме или в Самарии. Эта распря послужила поводом к тому, что Христос Спаситель в кратких, но убедительных словах научил нас, каково должно быть истинное богопочитание и как, следовательно, нужно молиться Богу. Что это была за беседа?
Ну, вообще, надо сказать, да, что сама такой беседа это представлена в пятую неделю по Пасхе. А почему так вот именно церковь, именно это место здесь полагает? Угу. Поскольку в Пасху крестились новоначальные, то весь пост, вот эти вот особенно воскресные чтения, они как раз были как некоторое научение будущим христианам. А здесь идет научение уже христианам настоящим, но вот как они должны в своей жизни, в своей духовной жизни развиваться. И, в общем-то, мы знаем, что всегда это было, до сего времени сохранилось. Вот, ну, а вот, собственно, когда все этот весь устав формировался, то особенно, как бы такое вот пришествие человека от языческого поклонения, не просто от безверия, а именно от поклонения идолам. И вот эта вот особая такая привязанность к местам поклонению, каким-то вот таким гипертрофированным видам и формам поклонения, оно, конечно же, должно было, ну, оставляло след, никуда не денешься, след души человека, вот, может быть, даже и, будем так говорить, во многих родах, да, то есть, когда это культивировалось, человеку не так просто было от всего это избавиться. И тогда это было актуально, когда действительно иудеи спорили с самарянами, где правильно, да, поклоняться Богу.
На каком месте.
На каком месте, да, как это делать. И впоследствии до сего времени это остается актуальным. То есть вот эта вот привязка к месту, да, точно.
Это внешнее ведь, да,
принцип поклонения. Конечно, и внешнее важно. Но когда внешнее закрывает все и, в общем-то, попирает внутреннее, то получаются вот такие вот издержки, такие перегибы. И вот поэтому Господь буквально действительно кратким научением, кратким словом, вот все это вот все это внешнее ставит на свое место, да, и говорит, что поклоняться-то нужно не просто на месте, и не в каком-то, не кому-то, как-то вы себе это представляете, да, а Богу, который есть Дух, так вот, именно своей душой.
Духом.
И, да, Духом, своим Духом. Бог есть Дух, и поклоняться Ему надо своей душой. Вот. И истина, то есть правильно.
Истина.
То есть можно ведь Богу поклоняться, действительно, вот поклоняться всей душой.
Угу.
Но если это будет не истинный Бог, то получается человек, вместо того, чтобы войти в дверью, бьется в стенку, либо пытается перелезть через ограду. Опять же, Господь в другом месте Евангелия нам говорит. Вот поэтому действительно краткие слова настолько убедительны, настолько глубокие, настолько вот разрешающие все это недоумение. И сердце ищущее самарянки, да, то есть, ну, как пример для нас, которая уверовала, объявила об этом своим согражданам, и, соответственно, те впоследствии веровали тоже. Да, рецепт простой, да, то есть и ищу Бога, да, то есть я ищу Бога. Если я ищу Бога, то я его нахожу.
Ведь он вот буквально ответил самарянке, когда она у него спросила, на этой горе молиться или в Иерусалиме молиться лучше, он ответил: поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться Духом и истиной. Ну, то, о чем вот как раз вы сказали.
Это очень важный момент, именно приходит время. То есть мы с уважением и с почитанием, с благоговением относимся к всему, что было. Но при этом понимаем, что поскольку мы живые, церковь живая, это живой организм, он развивается, да, вот, то, что было раньше, оно не всегда уже удовлетворяет нынешнее время. И поэтому, говорит Господь, приходит
наступает время.
Да, то есть время. Не то, что вы делали неправильно, да, то есть и в Иерусалимском храме не нужно поклоняться, не нужно было, и не нужно, нет, а наступает время, когда то поклонение... оно уже, скажем так, и, ну, переходит некоторую следующую стадию развития. Да? То есть, тем более, мы знаем по истории, что и скоро и храма не будет. Да? Буквально вот уже спустя 40 лет храм будет разрушен, Иерусалим. Да? Вот, а впоследствии еще и будет второе разрушение. Да? То есть, когда уже окончательно все даже и закроют все, что можно. Да? То есть, засыпят землей, навалят это вот... такой холм создадут, да, то есть, и, в общем-то, действительно, это языческое представление, понимание, поклонение, да, оно опять возобладает на какое-то время, да, то есть, вот, поэтому как поклоняться-то, если только в храме, то получается, что такой возможности через какое-то время не станет, поэтому Господь и говорит, наступает время, когда правильное поклонение, это поклонение в своем сердце истинному
духовно
Богу.
Духовно и истинно. Да. Вот далее пишет архиепископ Аверки: везде, на всяком месте можно и нужно молиться Богу, но эта молитва должна быть духовна. Ну, то, о чем мы говорили, то есть должна быть действительно выражением внутреннего духовного устремления человека к Богу, духовным порывом его души к Богу, и должна быть истинна, то есть не лживо, не фальшиво, не лицемерно. Она должна быть не только наружной, внешней, собственно, как это было, да, на показ, а искренней, исходящей из глубины сердца и отражающей действительно внутреннее настроение души молящегося. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу. Святые отцы и называют такую настоящую молитву умно-сердечной молитвой, потому что она творится умом в сердце, а не одними лишь устами.
Мы буквально вот час проходим это испытание, когда не всегда имеем возможность доступ к храму. То есть для нас храмовая молитва – это, в общем-то, ну, молитва самая-самая, какая только возможно возвышенная и правильная. Но вот были вот эти вот времена, которые, когда сам Святейший Патриарх сказал, что надо даже воздержаться от храма. А что, о чем это нам говорит? Да, что если мы научились в храме молиться, если мы, ну, это время, которое нам было дано, да, то есть, ну, вот сейчас мы уже... привыкаем говорить, что эти вот 30 лет, которые нам были даны, да, вот после, как наше государство свой, скажем так, свою систему управления поменяло, да, то есть из прошлой, советской так называемой, да, то есть к государству демократическому стало двигаться. Вот было это за это время прошло вот 30-летний срок. Да. И вот, в общем-то, это вполне такое время, когда можно было и нужно было успевать все сделать. Да? Конечно, мы не предполагали, что так вот это раз, и придет время испытаний таких вот. Да? Но, тем не менее, я думаю, что очень многие почувствовали, что действительно тот, кто время не терял зря, и кто учился молиться, и вот в храме, скажем так, познавал истинного Бога, то когда ему пришло время оказаться, так скажем, в удалении от храма, в изоляции, да, то, в общем-то, он это время вполне смог продержаться той практикой, которую он уже получил до того как. Вот, и, в общем-то, получается вот интересный момент, что сейчас, когда новые люди, предположим, ну, скажем так, как-то хотят обратиться к храму, да, то есть вот есть свои затруднения, да, почему? Потому что, ну, вот, порой даже и говорят, а не находитесь ли вы в группе риска, да, нет ли у вас того возраста, да, который это, в общем-то, сейчас в особой опасности находится, да, не болеете ли вы какими-то хроническими заболеваниями, да, то есть как вы себя чувствуете, как, да, вот это ваше вот самочувствие. Да.
То есть прежде надо посмотреть.
Казалось бы, да, это как раз те категории, которые раньше в тяжелых ситуациях обращались к Богу.
Наоборот, приходили.
Как раз приходили. Да, ведь кто? У нас не секрет, что очень много людей уже достаточно таких возрастных, да, осознавшие всю, может быть, тленность жизни мирской, вот этой внешней, да, они идут, вот, конечно, а им сейчас говорят, а вам нельзя приходить. Человек заболел, а нельзя приходить.
А вам нельзя.
Человек,
да.
Вот
находитесь
вроде бы
в изоляции. Да.
Вот видите, какая ситуация непростая. Нам, конечно, еще предстоит много и многое об этом размышлять. Очень много об этом, скажем, получается вот так вот, получать какое-то вот правильное внутреннее устроение, состояние. Но уже сейчас очевидно, да, что действительно Господь нас испытывает. Этот пост был особенный пост. Эта Пасха была особенная.
Пост, и Пасха.
Да, и вот пост, да. Пост пасхальное время, вот это вот, то есть тоже особенное. Вот, поэтому все нам к назиданию.
А вы уже сейчас проводите богослужение, и люди все приходят в храм,
милостью
кто
Божией
хочет?
Так случилось, что у нас богослужение не прерывалось.
Не прерывалось. Нет, ну богослужение – это понятно, люди, я уже…
Люди, да, вот у нас, мы изначально храм, как только Святейший Патриарх сказал, мы храм закрыли, и, соответственно, не, вот, в это время, в простое время храм, доступа в храм не было. Но на богослужение храм открывался, имеется в виду, калиточка открывалась, и все были предупреждены, что если вы не находитесь в группе риска, если вы, значит, соблюдаете дистанцию, если вы соблюдаете масочный режим, вот,
санэпидусловия.
Да, вот, не болеете, себя чувствуете, да, вот, скажем так, то несколько человек все-таки до храма добиралось. Буквально, конечно, это было несколько человек, но вот, и в основном, большей частью, это были те люди, которые так иначе в храме как чем-то занимаются, как-то участвуют. Электрик, библиотекарь, значит, вот люди вот такого.
Церковная лавка.
Да, в основном, да. Мы, собственно, и говорили, что эти люди, это действительно те люди, которые обеспечивают жизнь.
Они должны
жизнь.
Быть в храме, да, просто.
Да, да. При необходимости мы, соответственно, давали во что-то одеться, например, да, как, ну, там, какой-нибудь халат, может быть, такой вот это рабочий, да, чтобы, ну, действительно человек имел какое-то не только, скажем так, желание, но и некоторую легитимность. Да. Ну, конечно же, опять же, повторимся, да, придется еще очень много осмыслить и понять, где и что и как, потому что, вот, ну, будем так говорить, если вспоминать прошлую эпидемию, это было 100 лет назад, 20-е годы 20-го столетия, вот это вот испанский грипп так называемый, и, конечно же, людей, которые в те времена жили и испытывали, и проходили это испытание, ну, в общем-то, естественно, их уже нет. Есть какие-то записи, есть какие-то свидетельства, но все равно одно дело, чей-то опыт, да, и тут опыт уже наш лично.
Ну, вернемся к нашей теме. Вот, смотрите, о внешних проявлениях богопочитания все-таки есть, обращает внимание архиепископ Аверкий. А значит ли, что совсем не нужны никакие внешние проявления богопочитания, церковные священнодействия и обряды, как лживо утверждают некоторые вольнодумные сектанты, а у нас в свое время утверждал, кощунственно понося нашу святую православную церковь, Лев Толстой, великий писатель, но горе философ и религиозный лжеучитель? Вовсе нет. Все священнодействия и обряды в нашей церкви установлены именно для того, чтобы помочь нам создать в душе истинно молитвенное настроение, расшевелить нашу уснувшую душу и расположить ее к молитве духом и истиною, способность к чему она теряет, вращаясь постоянно в этом исполненном суеты и страстей греховном мире. Душевное и телесное связано в человеке очень тесно. Как душа воздействует на тело, так и тело действует на душу. Установленные церковью священнодействия и обряды, как крестное знамение, земные поясные поклоны, преклонение колен и все прочие особенности нашего богослужебного чина, как раз рассчитаны на то, чтобы человек, чтобы через внешние телесные чувства возбудить людей к молитвенному настроению его душу, побудить человека поклоняться Богу, духом и истиною. Вот так вот. То есть внешне, ну, да, это же помнить, ведь, наверное, еще мы... и предание, да, церковное предание, все то, что существует в церкви. Ну, так ведь оно же...
Конечно, оно как-то передается.
Оно же передается, безусловно, постоянно, то есть это традиция.
Накапливается, такая, да, да, то есть то, что неправильное, оно изживается постепенно, а то, что правильное, оно, соответственно, культивируется, развивается. Надо же помнить всегда, что когда мы говорим о душе, то ведь душа-то живет в теле. То есть если бы душа жила вне тела, то, может быть, действительно все телесное, внешнее, оно было бы лишнее, излишнее. Да? А вот в данном случае излишним ничего нет. Все необходимо. То есть, ну, скажем так, в той или иной степени. Кому-то надо меньше, может быть, и вот этого внешнего, кому-то больше, да. Но вот когда начинаются какие-то меры нарушаться, и вот эти рамки, да, то получаются вот различные недоумения, да, то есть кто-то сказал, телу вообще ничего не нужно, да, и начинает вот так гнобить, что, в общем-то, потом даже попадает в больницу с какими-либо, да, вот этими расстройствами телесными. Вот кто-то, наоборот, начинает угождать телу, как только можно, да, и, соответственно, опять же, излишне, да, и тело начинает уже властвовать над человеком. Вот поэтому вот эта вот мера постов, которая у нас имеется в церкви, это как раз одно из назначений поста – это усмирить свое тело, научить тело подчиняться душе, да, то есть и вот духу, да, что такое дух? Это душа, обращенная к Богу, да, то есть поэтому вот это вот главное, да, а потом постепенно уже по иерархии идет, ну, скажем, такое последующее движение у человека, да, то есть это главное, ну, а все остальное тоже имеет место быть, но именно в своем месте. Да, то есть так вот человек и устрояется. Поэтому и одно, скажем так, внешнее, оно необходимо в свою меру, и, соответственно, внутреннее, чтобы это внешнее, вот это внутреннее, это развивало. И все взаимосвязано.
Вот мы же знаем из Евангелия, что и сам Господь Иисус Христос во время своей земной жизни немало дал нам примеров такого внешнего телесного выражения молитвы. Преклонял колено, возводил очи к небу, погружался в Иордане в воду и тому подобное. Вся внешняя обрядовая сторона богослужения находит в себе полное оправдание в тех обрядах, которые были установлены самим Богом еще в Ветхом Завете и которые были приняты в употребление и в христианской церкви. Как, например, вожжение светильников, воскурение фимиамом, особые священные одежды, священническое благословение, чествование священных предметов и многое другое. Погружение в воду при крещении, ведь это тоже обряд, однако этот обряд практикуется и сектантами, отвергающими обряды. О ком же можно сказать, что они не поклоняются Богу духом и истиною? Вот все-таки о ком? Что кто не поклоняется Богу духом и истиной? Не поклоняется Богу духом и истиной так называемые ханжи, которые молятся только на показ, чтобы их видели и хвалили люди. Не поклоняются Богу духом и истиной те, которые приходят в храм только по привычке или за тем, чтобы себя показать или на людей посмотреть, и ведут себя в храме, как в светском салоне или в клубе.
Ну да, вот получается, что человек И в данном случае храм делает как некоторый такой вид развлечения.
Угу.
Да, вот это, конечно, опасно.
Об этом, да.
Это, ну, нам всегда надо за этим состоянием своим следить. Особенно за первым, про которое вы прочитали, вот это вот тщеславное такое состояние, да, когда
себя показать.
Показать себя окружающим людям, да, то есть вот именно. И мы знаем, что это испокон веков всегда было. То есть это не то, что вот когда-то вот произошло. И Господь обличает, да, людей, говорит, что увеличивайте вас крылья своих одежд, да, на показ долго молитесь, там, на углах останавливаетесь, да, все это делаете, ну, видите, какие-то действия совершаете. И, конечно, тут тоже мы должны этого, в общем-то, опасаться, да, и понимать, что это не кого-то когда-то такая ситуация постигала, преследовала, да, а это каждого человека, который идет к Богу, а путь к Богу, путь многотрудный, и встречаются не только, скажем, какой-то один вид препятствий, да, например, скажем, человеку бывает лень. Лень что-то делать, все остальное, да, одно из препятствий, да, человек преодолевает это состояние. Потом вдруг вот что-то начинает на этом поприще у человека получаться, да, тут другая приходит проблема, да, что вот какой ты действительно сильный, какой ты выносливый, какой ты, да, то есть
начинается хороший,
моление, да, то есть где-то в мыслях, где-то от людей,
да.
Вот все, вот это опять, вот человек опять, вроде преодолел одно препятствие, другое возникает, да, вот тут надо преодолевать. Преодолеется это препятствие, будет следующее препятствие, да, то есть вот это вот может быть томление духа, например, или как вот святой преподобный Силуан Афонский, да, то есть нам вот прекрасно показал вот эту борьбу, да, когда вот он действительно что бы ни делал, да, и все, что-то не получается, да, начинает молиться, вдруг бес ему является, и вот и все это, и вот он буквально уже в изнеможении восклицает, что, Господи, ты же неумолим, да, и Бог ему является, Христос является, его получает он такое внутреннее духовное услаждение, получает некоторый, что ли, ориентир, да, что, ну, вот ты понял, что нужно, да, ну, вот ты сейчас иди, сейчас к этому состоянию приходи, да, то есть долгими-долгими такими вот исполнением того, что предписано по уставу, церковью, вот, то есть и в том числе и внешнее.
Да.
Это и коленопреклонение, это и стояние на молитве, это и, значит, выполнение каких-то определенных внешних ритуальных действий, то есть вот, весь набор, но при этом всегда следи за внутренним, да, как ты, как внутреннее это в тебе отражается.
Это вот когда не поклоняются Богу духом и истиною, а когда все-таки молятся Богу духом, и кто молится Богу духом, вот, батюшка, вот. Можете сразу так сказать?
Ну, будем так говорить, что я думаю, что все христиане так делают. Христиане,
да?
Да. Вот христиан такой человек, который действительно к этому стремится. В общем-то, вопрос, на каком этапе он этого поклонения находится, да? На каком этапе, скажем так, обретение вот этой вот правильной, четной внутренней молитвы, да, то есть это другой вопрос. Но так или иначе, каждый христианин...
На каком-то этапе находится.
Конечно, конечно. Опять же, ведь нужно помнить, да, что не бывает какого-то такого состояния, скажем, когда ты достиг, и уже больше ничего делать не нужно. То есть достиг хорошо, но...
Нет предела совершенства.
Да, развивайся дальше. Или как минимум удерживай то, что ты, до чего ты уже добрался, да, как минимум не упусти вот этого, да, то есть, ну, а, в общем-то, как бы все остальное, вся жизнь, вся история показывает, что как раз вот просто удерживать-то вот человеку, как правило, это и не нужно, да, то есть ему просто нужно развиваться, то есть надо развивать, вот, то, что, к чему он, куда он идет, чем он, что его движет, да, то есть, и вот, если это, опять же, в духе истины, если это искренне делается человеком, то даже и ошибки, которые встречаются, это правильные ошибки, да, то есть, они должны быть. Безошибочно кто может? Только Господь Иисус Христос. Вот, а всем остальным ошибки свойственны, и, в общем-то, опять же, тут один из вопросов, чтобы в ошибке в какой-то не укорениться, да, то есть вот, не закиснуть, да, то есть вот, принимать ошибки как некоторый такой этап развития.
Ну вот что пишет архиепископ Аверкий, что молится Богу духом тот, кто произносит слова молитвы не одними устами, но умом и сердцем.
Это опять же этапы развития. Вначале кто, с устами.
Да, кто, ограждая себя знаменем креста, взирает духом на самого распятого на кресте Господа? Кто, делая земной поклон, всего себя повергает в руцы Божие в глубочайшем смирении и сокрушении сердца и с полной преданностью воле Божьей? Молится Богу истинную тот, у кого душа и сердце оживлены той самой верою и любовью, теми самыми мыслями и чувствами, какими дышат молитвы, составленные святыми и духоносными мужами. Молится Богу истинную тот, кто не лжет Богу в молитве, но, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма. То есть не грешит, да, наверное, вне храма, выходя из храма. Да?
Ну, имеется в виду, старается вне как-то храма не имеет каких-то, опять же, привязанностей тех, угу, которые его вот именно, да, такое идолопоклонство, да, такое, да, 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 то есть он в храм ходит, а при этом имеет какие-то определенные, угу, ну, что ли, жизненные установки иного характера, да, то есть поклоняется мамоне, там, да, ну, да, там, да, богатству, да, там, развлечениям.
Кто, называя Бога отцом своим, действительно любит его, как отца своего, боится оскорбить и прогневать его, повинуется ему, исполняет святую волю его, как истинный сын его. Вот что значит поклоняться Богу духом и истиною. Таковых ищет отец поклоняющихся ему, говорит Христос Спаситель. А других отвергает, говоря им: приближаются ко мне люди сии усты своими и устами чтут мя, сердце же их далече отстоит от мя, всуе же чтут мя. Это из Евангелия от Матфея. Отыдите от мя, делающие беззаконие. Кто расслабленно, небрежно молится, кто развязно, распущенно держит себя в храме Божьем, тот оскорбляет благодать Духа Святого, живущего в храме, а это тяжкий грех, который не прощается ни в сем веке, ни в будущем.
Угу. Ну да, вот опять же, ведь нам даны силы души, о которых мы должны так или иначе знать, да, это ум, сердце и воля. Угу. И получается, вот все, что, чем человек владеет, он должен это как раз направлять к Богу, истинному Богу. Да? Угу. То есть вот наш ум, он, как известно, в грехопадении пострадал меньше всего, да, то есть и он. Ну, он и нападки на него происходят, mm-hmm, такие, да, так, более свободный, да, более, скажем так, достигает какого-то результата, да, mm-hmm, поэтому вот умственные нападки, они достаточно серьезные. То есть, когда силы зла улавливают такую, mm-hmm, душу, да, которая, скажем так, умом простирается к Богу. Но это с одной стороны. С другой стороны, умом мы можем обращаться к Богу и можем умом делать некоторые сигналы своему сердцу, да, то есть, например, если сердце, скажем так, такое имеет состояние, ну, что ли, известное такое, окамененность. Mm-hmm. Да, то есть, вот, то есть мы можем, соответственно, умом, вот этими вот умственными сигналами, да, заставлять сердце из этого каменного состояния выходить. И не только сами можем это делать, но еще и можем обращаться к Богу: Господи, помоги. Помоги, чтобы, mm-hmm, мне вот эту мою каменность-то разбить. Да? Это одна ситуация с сердцем бывает. А бывает другая ситуация с сердцем, когда сердце, наоборот, покрывает все. Оно так работает. Ну, сердце не в смысле физическое, а духовное сердце, да, эмоциональный вот этот, mm-hmm, план. Человек работает, что он закрывает все, он покрывает ум, он, значит, так это волю там куда-то влечет, непонятно, да. То есть, опять же, такое, это состояние безумия, так называемого, духовного безумия, да, то есть безумие, без ума.
Без ума, да, делается.
Вот. Mm-hmm. И вот, и это, опять же, обратная ситуация, да, другая крайность, да. Дальше воля, да, человек может все понимать, вроде бы сердце его желает, да, а воля не может подняться, да, опять же, да, что мы делаем? Тут еще большее, может быть, усилие проявляем с точки, mm-hmm, зрения обращения к Богу: Господи, помоги, вот понимаю, знаю, все, вроде, mm-hmm, бы и хочу, а возможности, силы нет, не имею, mm-hmm, такой, да, то есть помоги мне, то есть с твоей помощью подними мою волю тогда, да, и встряхни ее, да, mm-hmm, и какое-то вот это вот состояние, чтобы она исполняла свою функцию, да, mm-hmm, вот эта сила души волевая, mm-hmm, да, чтобы она свою функцию это исполняла, да, то есть она вот растоптана у меня, да, и покрыта железобетонными плитами, я не могу, их нет возможности их поднять, да.
Стряхнуть-то себя, да, невозможно.
Или другая ситуация, воля у человека очень сильная, да, но опять же, когда не хватает ума достаточно, да, вот не напитан ум истиною, не напитан ум Богом, не начитан, да, то есть не погружен, вот говорят, такой, погружен в Евангелие, да, вот нет этого состояния. Что же тогда будет, да? То есть человек этим волевым усилием может там буквально достигать огромных результатов, но все это будет внешнее. Mm-hmm. Известно, что бывали подвижники, которые по тысяче и больше поклонов делали, а результата не имели. Почему? А потому что нужно и поклон-то не делать ради поклона, не ради количества. Да, а вот как мы выше читали, да. Конечно, как выше читали, да, что всего себя полагать ко Господу, да, то есть делая поклон-то вот именно такое сокрушение, вот это вот, чувствовать, да, его, скажем.
Чувствовать, вот, да.
И поэтому
сердцем.
Всем человек может и должен пользоваться, но нужно это делать, опять же, повторяемся еще раз, да, в духе и истине. Да, то есть постоянно сверять свое состояние, да, с истиной божественной. Угу. Вот.
Ну вот что ж, нужно в заключение сказать, в заключение нашей беседы, что будем молиться. Будем молиться как?
Да, будем молиться.
С усердием, духом.
Обращаться к Богу, делать это, стараться постоянно. Ведь что для христианина является молитвой? Да? То есть человек о Боге помнит всегда. К Богу обращается в своем сердце постоянно. То есть это даже никаких внешних признаков, и об этом никогда ничего и не подскажут. Что человек постоянно держит свое сердце, как что называется, горе, высоко, да, и постоянно находится, как бы предстоит пред Богом. Как это внешне видно? Никак. Да. Но вот пришло время утреннего, вечернего правила, да, то есть, соответственно, человек один ли, с семьей ли, или, может быть, если где-то это в монастыре, то с братьями, да, собирается на молитву, да. Он внутренне с Богом был всегда, старается это делать, да? Пришло время внешнего поклонения. Но поскольку внутреннее это ведь не отключается в этот момент, то есть внутреннее остается, но подключилось еще и внешнее, да, вот чтение молитв вслух, значит, пение, значит, соответственно, какое-то определенное телесное, поклоны там вот. Пришло время богослужения, опять же, да, к этому всему, что у человека есть, да, еще и добавляется служба, да, то есть вот это вот, опять же, церковный красивый ритуал, красота церковного богослужения, пение, да, вот, и все это в совокупности и дает, в общем-то, человеку состояние молитвы, его молитва живет, развивается в нем, ну и, соответственно, все его силы организуют так, как это должно быть. Ну, а там дальше уже Бог ведет человека. То есть человек ведь не просто в вакууме живет, да, он ведь обращается к Богу. Ну, а как опять же сказано, такие души Бог любит, ищет и любит, да, и ведет к себе. Так что все, как говорится, по Евангелию.
Так будем же молиться с полным усердием, духом и истиною.
Да.
Спасибо вам большое, отец Александр. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии вот с такой беседой по поводу вот этой вот статьи архиепископа Верки, как правильно понимать слова Христовы о поклонении Богу Духом и истиною, был протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мученика Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам большое за эту беседу. Ну и до новых встреч. До свидания.
До свидания. Помогай нам, Господь.